для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Джэка Лондана «Кліч продкаў». Чытае артыст Павел Заруцкі.
Первую же ночь перед Бэком встал важный вопрос о ночлеге. Палатка, в которой горела свеча, так заманчиво светилась среди снежной равнины. Казалось вполне естественным, что его место там. Но когда он вошел, и Перро и Франсуа встретили его ругательствами и швыряли в него всякой утварью до тех пор, пока он не очнулся от растерянности и позорно бежал из палатки на мороз. Дул резкий ветер и больно сёк тело, особенно безжалостно впиваясь в раненое плечо. Бэк лёг на снег и пытался уснуть, но скоро мороз поднял его на ноги. В безутешном отчаянии бродил он между палатками, ища себе местечко потеплее и не находя его. То здесь, то там свирепые псы набрасывались на него, но он, ощетинившись, грозно рычал на них. Этому тоже он быстро научился, и они оставляли его в покое. Наконец его осенило. Надо пойти обратно и посмотреть, где устроились на ночлег собаки из его упряжки. Но, к своему удивлению, он не нашел ни одной. Они куда-то исчезли. Опять Бэк пошел бродить по обширному лагерю, ища их повсюду, но вернулся ни с чем. Уж не в палатке ли они? Нет, этого не может быть, ведь вот его, Бэка, прогнали оттуда. Так куда же они девались? Весь дрожа, опустив хвост, он одиноко и бесцельно кружил около палатки. Вдруг снег под его передними лапами подался, и он чуть не провалился куда-то. Под ногами у него что-то зашевелилось. В страхе перед неведомым и невидимым Бэк отбежал ворча, шерсть у него встала дыбом. Но тихое дружеское повизгивание быстро успокоило его, и он вернулся к тому же месту на разведку. Ноздрей его коснулась струя теплого воздуха. Уютно свернувшись клубочком, под снегом в ямке лежал Билли. Он заискивающе тявкал, ерзал, вилял хвостом, доказывая этим свои добрые намерения и расположение к Бэку. И чтобы его подкупить, рискнул даже лизнуть его в морду теплым и влажным языком. Еще один урок. Значит, вот как здесь спасаются от холода. Бэк уже уверенно выбрал себе местечко и после долгой возни и больших усилий вырыл нору в снегу. Через минуту в яме стало тепло от его тела, и он уснул. После долгого трудного дня он спал крепко и сладко, хотя по временам ворчал и лаял во сне, мучимый дурными снами. Разбудил его только утром шум просыпавшегося лагеря. В первую минуту он не мог понять, где находится. Ночью шел снег и совершенно засыпал его в яме. Сплошная масса снега давила, напирала со всех сторон. И на Бэка вдруг напал страх. Страх дикого зверя перед западней. То было признаком, что в нем заговорили инстинкты далеких предков — ибо этот цивилизованный, даже не в меру цивилизованный пес в жизни своей не знал, что такое западня, и не должен был бы ее бояться. А между тем тело его судорожно сжималось, шерсть на шее и плечах встала дыбом, и он с диким рычанием выскочил из ямы прямо на свет ослепительного утра, взметнув вокруг целое облако искрящегося снега. Но тут он увидел перед собой лагерь на белой равнине и сообразил, где он. Сразу вспомнил все, что с ним произошло с того дня, как он отправился на прогулку с Мануэлем, и до вчерашней ночи, когда он вырыл себе в снегу нору для ночевки. Франсуа приветствовал его криком. «Ну, что я говорил?» — воскликнул он, обращаясь к Перро. «Этот бэк мигом всему выучивается». Перро с серьезным видом кивнул головой. Он был курьером канадского правительства, возил почту, важные бумаги, и ему нужны были самые лучшие собаки. Поэтому он был особенно доволен, что удалось купить такую собаку, как Бек. Не прошло и часа, как он купил еще 3 ездовых собак для своей упряжки, так что всего их теперь было 9, а еще через 15 минут они уже были запряжены и мчались по снежной дороге к Дайскому каньону. Бек радовался перемене, и хотя работа была тяжелая, он не чувствовал к ней отвращения. Его сначала удивил азарт, который проявляли все его товарищи, но потом этот азарт заразил и его. А всего удивительнее была перемена, произошедшая с Дэйвом и Солексом. Казалось, упряжь преобразила их. Это были сейчас совсем другие собаки. Всю вялость и невозмутимое равнодушие с них как рукой сняло. Откуда взялась прыть и энергия? Они из кожи лезли, стараясь, чтобы вся упряжка бежала хорошо, и бесновались, когда возникала задержка или замешательство среди собак. Казалось, труд этот был высшим выражением их существа. В нем была вся их жизнь и единственная радость. Дэйв был коренником, а впереди между ним и Солексом впрягли Бека. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех — вожак шпиц. Бека поместили между Дэйвом и Солексом, нарочно для того, чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником, а они — хорошими учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи своих острых зубов. Дэйв был пес справедливый и разумный. Он никогда напрасно не обижал Бека, но зато когда Бек этого заслуживал, не упускал случая куснуть его, а бич Франсуа в этих случаях еще подбавлял свое, так что Бек пришел к заключению, что подтянуться и избегать промахов выгоднее, чем огрызаться. Раз во время короткой остановки он запутался в постромках и задержал отправление. Дэйв и Солекс дружно напали на него и здорово проучили. Это еще усилило кавардак, но зато Бек потом очень старался не путать постромки. К концу дня он уже так хорошо справлялся со своими обязанностями, что учителя оставили его в покое. Бич Франсуа все реже щелкал над его головой, а Перро даже почтил его особым вниманием. Одну за другой поднял его лапы и заботливо осмотрел их. Переход, который они сделали за первый день, оказался тяжелым. Они шли вверх по каньону через овечий поселок, мимо весов и границы леса, шли через ледники и снежные сугробы высотой в несколько сот футов, перевалили через Великий Чилкут, который тянется между солеными и пресными водами, и как грозный страж охраняет подступы к печальному пустынному северу. Они благополучно проделали весь путь по целой цепи замерзших озер в кратерах потухших вулканов и поздно ночью добрались до большого лагеря у озера Беннет, где тысячи золотоискателей строили лодки, готовясь к весеннему ледоходу. Тут Бек вырыл себе нору в снегу и уснул сном утомленного праведника, но выспаться не удалось. Его очень скоро извлекли из ямы и во мраке морозной ночи запрягли в нарты вместе с другими собаками. В тот день они прошли 40 миль, так как дорога была укатана. Зато на другой день и в течение еще многих дней они вынуждены были сами прокладывать себе тропу в снегу, сильно уставали и шли медленнее. Обычно Перро шагал впереди упряжки и утаптывал снег своими лыжами, чтобы собакам легче было бежать, а Франсуа шестом, укрепленным впереди, направлял нарты. По временам они с Перро менялись местами, но это бывало нечасто. Перро торопился, и притом он считал, что лучше Франсуа умеет определять на глаз толщину льда, а это было очень важно, так как осенний лед был еще очень ненадежен. В местах, где течение быстрое, его и вовсе не было. Изо дня в день, казалось, им конца не будет этим дням, Бек шел в упряжке. Привал делали всегда лишь с наступлением темноты, а едва только небо начинало светлеть, нарты уже мчались дальше, оставляя позади милю за милей. И опять только вечером в темноте разбивали лагерь. Собаки получали свою порцию рыбы и зарывались в снег, чтобы поспать. У Бека аппетит был волчий. Его дневной паёк состоял из 1,5 фунтов вяленой лососины, а ему этого хватало на один зуб. Он никогда не доедался досыта и постоянно испытывал муки голода. А между тем другие собаки, весившие меньше и более приспособленные к такой жизни, получали только по фунту рыбы и умудрялись как-то сохранять бодрость и силы. Бек очень скоро перестал привередничать, как когда-то дома, на юге. У него была привычка есть не спеша, разборчиво, и он скоро заметил, что его товарищи, быстро покончив со своими порциями, таскали у него недоеденные куски. Уберечь свой паёк ему не удавалось. В то время, как он сражался с 2 или 3 ворами, его рыба исчезала в пасти других. Тогда он стал есть так же быстро, как они. Голод до такой степени мучил его, что он готов был унизиться до кражи. Он наблюдал, как это делают другие, и учился у них. Приметив, как Пайк, один из новичков, хитрый притворщик и вор, ловко стащил ломтик грудинки у перо, когда тот отвернулся, Бэк на другой день проделал тот же маневр и, схватив весь кусок грудинки, удрал. Поднялась страшная суматоха, но он остался вне подозрений, а за его преступление наказали Даба, растяпу, который всегда попадался. Эта первая кража показала, что Бэк способен выжить и в суровых условиях Севера. Она свидетельствовала об его умении приспосабливаться к новой обстановке. Не будь у него такой способности, ему грозила бы скорая и мучительная смерть. Кроме того, кража была началом его морального падения. Все его прежние нравственные понятия рушились в беспощадно жестокой борьбе за существование. Они были только лишней обузой. Они были уместны на юге, где царил закон любви и дружбы. Там следовало уважать чужую собственность и щадить других. А здесь, на севере, царил закон дубины и клыка. И только дурак стал бы здесь соблюдать честность, которая мешает жить и преуспевать. Конечно, Бэк не рассуждал так. Он попросту инстинктивно приноравлялся к новым условиям. Никогда в жизни он не уклонялся от борьбы, даже когда силы были неравны. Однако палка человека в красном свитере вколотила ему более примитивные, но жизненно необходимые правила поведения. Пока Бэк оставался цивилизованной собакой, он готов был умереть во имя своих идей морального порядка, скажем, защищая хлыст для верховой езды, принадлежащий судье Миллеру. Теперь же его готовность пренебречь этими идеями и спасать собственную шкуру показывала, что он возвращается в первобытное состояние. Воровал он не из любви к искусству, а подчиняясь настойчивым требованиям пустого желудка. Он грабил не открыто, а потихоньку, со всякими предосторожностями, ибо уважал закон дубины и клыка. Словом, он делал то, что делать было легче, чем не делать. Он развивался, или, вернее, дичал, очень быстро. Мускулы у него стали крепкими, как железо, и он был нечувствителен ко всякой обыкновенной боли. Он получал хорошую закалку, и внешнюю, и внутреннюю. Есть он теперь мог всякую пищу, хотя бы самую противную и неудобоваримую. И желудок его извлекал из съеденного все, что было в нем питательного, до последней крупицы, а кровь разносила переработанную пищу в самые отдаленные уголки тела, вырабатывая из нее крепчайшую и прочнейшую ткань. У Бэка было превосходное зрение и тонкое обоняние, а слух достиг такой остроты, что он даже во сне слышал самый тихий звук и распознавал, что этот звук вещает. Мир или опасность. Он научился выгрызать лед, намерзавший у него между пальцами, и когда ему хотелось пить, а вода в водоеме была покрыта толстым слоем льда, Он умел пробивать его своими сильными передними лапами. Но самой примечательной была способность Бека чуять ветер. Он предугадывал его направление за целую ночь вперед. И в совершенно тихие вечера он выкапывал себе нору под деревом или на берегу в таком месте, что если потом налетал ветер, его нора всегда оказывалась с подветренной стороны, и в ней было тепло и уютно. Все это Бек постигал не только опытом. В нем всколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты. А то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Смутными невнятными голосами заговорила в нем далекая юность его рода. То время, когда дикие собаки стаями рыскали по девственным лесам и, загоняя добычу, убивали ее. И Бек скоро научился пускать в ход когти и зубы. У него появилась быстрая волчья хватка. Так именно дрались его забытые предки. Оживало в нем далекое прошлое и те старые повадки, что были наследственными в его роде и передавались из поколения в поколение, теперь стали его повадками. Он усвоил их без всяких усилий, не видя в них ничего нового и удивительного, как будто они всегда были ему свойственны. И когда в тихие холодные ночи Бек поднимал морду к звездам и выл протяжно и долго по волчьи, это его предки, давно обратившиеся в прах, выли в нем, как выли они на звезды веками. В вое Бека звучали те же самые ноты. В нем изливалась тоска и все чувства, рожденные в душе тишиной, мраком и холодом. Так, словно в доказательство того, что все мы марионетки в руках природы, древняя песнь предков рвалась из груди Бека, и он постепенно возвращался к истокам своего рода. А случилось это потому, что люди на севере нашли желтый металл, и еще потому, что подручный садовника, Мануэль, получал жалование, которого едва хватало на нужды жены и в итоге отпрысков, маленьких копий его самого. Глава третья. Первобытный зверь восторжествовал. Первобытный зверь был еще силен в Беке, и в жестоких условиях новой жизни он все более и более торжествовал над всем остальным. Но это оставалось незаметным. Пробудившаяся в Беке звериная хитрость помогала ему сдерживать свои инстинкты. К тому же необходимость приспосабляться к новой обстановке держала его в постоянном напряжении и требовала таких усилий, что он не только не бунтовал и не лез в драку, но, по возможности, избегал всяких стычек. В его поведении заметна стала некоторая осторожность и осмотрительность. Он не был склонен к стремительным и опрометчивым действиям. И хотя между ним и шпицем разгорелась смертельная вражда и ненависть, он никогда не проявлял раздражения и никогда первый не задевал своего врага. Шпиц же, наоборот, не упускал случая показать зубы, вероятно, потому что он угадывал в Беке опасного соперника. Он из кожи лез, постоянно стараясь раздразнить Бека и затеять драку, которая, несомненно, окончилась бы смертью одного из них. Такая схватка едва не произошла уже в самом начале пути, помешал только непредвиденный случай. Однажды, уже к концу дня, нарты остановились на берегу озера Лебарж, в незащищенной от ветра унылой местности. Метель, темнота и сильный ветер, который словно раскаленным ножом сёк кожу, вынудили людей поискать место для привала. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной поднималась отвесная скала, и пришлось Перро и Франсуа развести костер и разостлать свои спальные мешки прямо на льду озера. Палатку они бросили в Дайе, чтобы путешествовать налегке. Собрав немного хвороста, занесенного сюда водой во время разлива, они разожгли костер, но огонь только растопил лед вокруг и погас, так что ужинать пришлось в темноте. Бек угнездился под самой скалой, укрывавшей его от ветра. В этом убежище было так уютно и тепло, что он очень неохотно вылез оттуда, когда Франсуа стал раздавать собакам рыбу, разогрев ее предварительно над огнем. Когда Бек, съев свою порцию, вернулся на старое место, оказалось, что оно занято. Угрожающее ворчание возвестило ему, что захватчик — шпиц. До тех пор Бек избегал стычек со своим врагом, но тут он уже не выдержал. В нем заговорил зверь. Он кинулся на шпица с яростью, неожиданной для них обоих, а в особенности для шпица, который привык думать, что его соперник — крайне трусливый пес, и спасают его только сила и вес. Удивился и Франсуа, когда они, сцепившись, выкатились из разоренного логова, но он сразу угадал причину ссоры. «Ага!» — закричал он Беку. «Так его! Задай ему хорошенько, этому паршивому вору!» Шпиц рвался в бой. Он выл от ярости и нетерпения, вертясь вокруг Бека и ожидая удобного момента для наскока. Бек был в таком же возбуждении и, забыв всякую осторожность, описывал круги вокруг шпица. Но тут произошло нечто неожиданное, помешавшее этому бою за первенство. Он состоялся лишь значительно позднее, когда уже было пройдено много миль тяжкого, утомительного пути.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповести Джека Лондона «Клич протков», читал артист Павел Заруский.